эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуминск, Канвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Генпрокуратура Грузии прекратила расследование о гибели Тимерлана Мачеликашвили.
Проведенное расследование установило, что Тимерлан Мачеликашвили не подчинился требованию бойца спецназа показать ему руки. Попытался привести в боевую готовность ручную гранату, вследствие чего боец применил оружие.
Как живется Нине Давлеонидзе из Грузии в китайском Ухане?
Я заранее запаслась продуктами и не выхожу из дома. Сейчас, насколько я знаю, от друзей, которые выходили на улицу на днях, никакого дефицита нет. Паники, как таковой, не ощущается.
В Абхазии обсуждают эпидемиологическую обстановку в связи с распространением коронавируса.
В Сочи к нам прилетают самолеты из Шэньчжэня. Это не карантинный город, но все равно проводится выявление их с помощью тепловизора.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.ahokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию Российской Федерации предложила ввести в основной закон страны больше 100 новых пунктов, сообщает газета «Коммерсант». Среди них переименование должности президента в верховного правителя, утверждение православия в качестве основной религии, а также закрепление за Россией статуса державы-победительницы во Второй мировой войне. О том, что президента хотят переименовать в верховного правителя, причем слово «верховный» предлагается писать с большой буквы, журналистам рассказал член рабочей группы, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. О плане изменить Конституцию России Владимир Путин заявил 15 января в послании Федеральному собранию. В частности, президент предложил установить приоритет Конституции России над международным законодательством и закрепить в ней статус и роль возрожденного им Госсовета. Оппозиция опасается, что Путин объявил об этой мере для того, чтобы в 2024 году, когда истечет срок его президентских полномочий, возглавить Госсовет и таким образом остаться у власти. Президент Венесуэлы Николас Мадуро, легитимность которого не признают многие страны мира, предложил крупным международным нефтяным компаниям приватизировать нефтяную отрасль страны. Она была национализирована при его предшественнике Уго Чавесе. После этого добыча нефти в стране упала до исторического минимума. О предложении Мадуро пишет агентство Bloomberg. По данным журналистов, представители венесуэльского правительства ведут переговоры с российской Роснефтью, итальянской Эни и испанским «Репсол». Идея заключается в том, чтобы дать иностранным нефтяникам контроль над нефтяной отраслью и реструктурировать часть долгов государственной ПДВСА. При этом западные компании опасаются попасть под американские санкции, отмечает агентство. Венесуэла обладает крупнейшими мировыми доказанными запасами нефти. В 2007 году Уго Чавес закончил национализацию нефтяной отрасли, экспроприировав крупные месторождения у западных нефтяных компаний.
Эхо Кавказа. Новости.
В Германии и Японии коронавирус впервые за пределами Китая передался от одного человека другому. В Китае накануне сообщили, что вирус начинает быстрее распространяться среди людей. Число заражений превысило 4500. Ми Фэн, официальный представитель Национальной комиссии здравоохранения Китая, выступая сегодня на брифинге в Пекине, сказал:
по состоянию на полночь по местному времени 27 января Национальная комиссия здравоохранения получила в общей сложности 4515 подтвержденных случаев из 30 провинций, автономных районов и городов, включая 976 тяжелых случаев и 106 случаев смерти.
заявил Ми Фэн. Недалеко от Мюнхена 33-летний пациент заразился на работе. Известно, что до этого он контактировал с китайской коллегой, прилетевшей из Шанхая на прошлой неделе. Андреас Цапф, руководитель группы по борьбе с инфекционными заболеваниями при правительстве земли Бавария, сообщил, что женщине стало плохо в самолете уже на обратном пути в Китай. Цапф призвал не паниковать и напомнил, что в Германии сейчас сезон гриппа, у которого могут быть похожие симптомы. В Японии 60-летний мужчина заразился коронавирусом. Предположительно, водитель туристического автобуса подхватил вирус от группы туристов, приехавших из Уханя. Это подтвердил агентству France Press представитель японского министерства здравоохранения. Япония ввела дополнительные проверки для приезжающих из Китая. Гонконг также почти прекратил сообщение с материковым Китаем. Рейсы, прибывающие оттуда, отменены. Железнодорожное сообщение прекращено. Накануне стало известно о 3 случаях заражения в США, в штатах Иллинойс, Вашингтон и Калифорния. Госсекретарь США заявил, что Россия препятствует режиму прекращения огня в Сирии. Майк Помпео назвал безжалостными действия российских войск, а также проиранской радикальной группировки «Хезболла», которые поддерживают режим президента Башара Асада. В середине декабря правительственные войска при поддержке российской авиации возобновили наступление в провинции Идлиб. Это последняя территория к западу от реки Евфрат, которую контролирует вооруженная сирийская оппозиция. За неделю в зоне деэскалации Идлиб в Сирии погибли десятки человек. Из-за интенсивных обстрелов свои дома покинули около 350 тысяч жителей. Страны Запада опасаются, что наступление может привести к гуманитарному кризису. Москва и Дамаск отвергают обвинения в неизбирательных бомбардировках. Они утверждают, что наносят удары только по позициям боевиков. В Афганистане американские военные спасатели эвакуировали останки связистов и экипажа самолета, упавшего в понедельник в провинции Газни. Самолет «Бомбардьер И-11А», оснащенный аппаратурой связи, упал на территории, подконтрольной талибам. Начальник полиции в провинции Газни заявил, что вертолеты США приземлились во вторник после полудня при наземной поддержке афганской армии.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В деле Тамерлана Мачеликашвили, смертельно раненого в результате спецоперации в Панкисском ущелье в декабре 2017 года, поставлена точка. Следствие не нашло состава преступления в действиях бойца спецназа, нажавшего на курок. Владимир Унанян с подробностями из Тбилиси.
В результате полноценного и всестороннего расследования подтвердилось, что сотрудник управления специальными операциями действовал в рамках самообороны. Опасность была реальной, а целью его действий была защита своей жизни и жизни окружающих. Так, прокурор Давид Гумберидзе на сегодняшнем брифинге обосновал решение Генпрокуратуры прекратить следствие по делу о гибели Тамерлана Мачеликашвили.
Проведенное расследование установило, что Тамерлан Мачеликашвили не подчинился требованию бойца спецназа показать ему руки. Попытался привести в боевую готовность ручную гранату, вследствие чего боец применил оружие. Данная граната была изъята во время обыска жилой комнаты. При обыске присутствовал отец Тамерлана Мачеликашвили, который подтвердил в протоколе обыска верность зафиксированных данных. Он не высказал каких-либо замечаний в связи с гранатой.
Таким образом, подчеркнул представитель прокуратуры, было принято решение прекратить уголовное дело по факту возможного превышения служебных полномочий с применением силы. При этом, как заявляют в прокуратуре, в качестве свидетелей были опрошены 124 человека. Члены семьи и соседи Тамерлана Мачеликашвили, все 32 сотрудника Департамента специальных операций СГБ, в том числе 5 бойцов, принимавшие непосредственное участие в операции в доме Мачеликашвили. В качестве свидетелей также были опрошены как следователи СГБ, так и все руководители, у которых была какая-либо информация о планировании и осуществлении операции, проведенной 26 декабря 2017 года. Отец погибшего Малхаз Мачеликашвили решение прокуратуры считает показателем того, насколько цинично власть страны подошли к вопросу расследования гибели его сына. На специальной пресс-конференции Мачеликашвили-старший, не стесняясь в выражениях, обратился к бывшему замглавы СГБ Сусо Гугашвили, руководившему операцией.
Гогашвили, я плюю на могилу твоего отца. О какой справедливости ты говоришь? Исходя из того, что ты говоришь, вы мстили Тамерлану за убитого спецназовца. Посмотрим, посмотрим. Это не закончится одним днем. Посмотрим. Справедливость восторжествует. Наступит октябрь, придет время выборов. Эта несправедливая и кровавая власть уйдет. Все когда-нибудь заканчивается.
Адвокаты Мачеликашвили намерены опротестовать решение прокуратуры. Представляющий интересы семьи убитого подростка Тамта Микеладзе отметила, что прокуратура приняла неожиданное решение буквально на следующий день после того, как сторона защиты Мачеликашвили направила в ведомство запрос по поводу несоответствий в доказательной базе.
«24 января мы направили обоснованное заявление в прокуратуру, в котором ставим вопросы относительно несоответствия показаний бойцов спецназа и других свидетелей. И на следующий день, 25 января, почему-то в субботу, прокуратура решила прекратить расследование. Это было неожиданно с точки зрения логики, но с политической точки зрения это не стало неожиданностью. У нас есть подозрение, что до того, как назначить Шотадзе на должность генпрокурора, власти стремятся очистить ведомство от проблемных дел».
Среди несоответствий, о которых говорилось в упомянутом запросе, Микеладзе называет эпизод с гранатой. На специальном пакете для вещдоков, в котором находилась предоставленная следователями граната, по словам адвоката, была указана дата 21 ноября, время начала спецоперации против Ахмеда Чатаева и его сообщников на окраине Тбилиси. В то время как СГБ утверждало, что она была изъята в комнате, где ранили Тамерлана Мачеликашвили, 26 декабря. Впрочем, у представителей грузинской мечты претензий к следствию нет. По мнению лидера парламентского большинства Гии Вольского, прокуратура ответила на все вопросы в отношении террориста. В Грузии всегда будет нулевая толерантность. Причем заявление Вольского наблюдатели заметили скрытую угрозу в адрес Мачеликашвили-старшего.
Служба безопасности предоставила достаточно обоснованные материалы в парламент, где с ними могли ознакомиться не только представители правящей партии, но и оппозиции. И никаких вопросов относительно того, настоящие это материалы или постановочные, не возникло. Материалы очень тяжелые и полностью подтверждают, что как минимум один член этой семьи имел прямую связь с террористической группой, чей жертвой стал боец спецназа. Никакая лояльность к террористам недопустима.
При этом в экспертном сообществе внезапное решение прокуратуры прекратить расследование воспринимают настороженно. По словам председателя Ассоциации молодых юристов Сулхана Саладзе, учитывая существующий общий фон недоверия к правоохранительным институтам, подобные решения бросают тень на беспристрастность следствия.
Думаю, суть проблемы нужно искать в другом месте. Проблема в том, что доверие к прокуратуре находится на очень низком уровне. На примере дел Мачеликашвили, Афгана Мухтарвы и многих других можно сказать, чтобы прокуратура не называла причиной прекращения подобных острых дел, у общества это будет вызывать стойкое недоверие.
В оппозиции решение прокуратуры и реакцию правящей партии назвали очередным гвоздем в символический гроб грузинской мечты. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Минздрав Грузии сегодня заявил о намерении эвакуировать граждан страны из китайского города Ухань, эпицентра распространения малоизученного коронавируса. Среди 5 граждан страны, которые сейчас находятся в почти 12-миллионном Ухане, и Нини Давлеонидзе. С ней побеседовала Анастасия Славинская.
Нини, что вам известно о возможной эвакуации? С вами уже кто-то связывался по этому поводу?
Сегодня утром по этому вопросу со мной связались консул и посол. Насколько я поняла, пока они разрабатывают план. Выясняют, насколько это вообще возможно и каким образом может быть осуществлена наша эвакуация. Окончательное решение еще не принято. Идет рабочий процесс.
А вы сами хотите, чтобы вас эвакуировали? И насколько безопасно вы вообще сейчас себя чувствуете?
Я категорически против. Не хочу уезжать отсюда. Если я сейчас вернусь в Грузию, из меня сделают мариту, которую посадили на осла задом наперед и закидают грязью. Я морально не готова к этой агрессии. Насколько мне известно, не планируется эвакуировать нас сразу в Грузию. Сперва нас хотят перевести в третью страну. Сейчас, как мне сказали, ведутся переговоры по поводу того, куда именно. Там уже я должна буду находиться в двухнедельном карантине. По сути, я и сейчас в карантине. То есть в этом смысле для меня ничего не изменится. Я и сейчас сижу изолированная от всех. Но в дороге мне придется общаться с миллионом людей. Да, конечно, миллион образно, но и 20 человек достаточно опасно, потому что я не знаю, как эти люди жили, были ли они изолированы. Мне кажется, что мое сегодняшнее положение для меня более безопасно, чем ехать сейчас с незнакомыми людьми куда-то, а потом находиться с ними в карантине.
А вы можете отказаться от эвакуации? Посольство оставляет за вами право выбора? Вы, наверное, объяснили вашу позицию его представителям. Что они вам ответили?
Да-да, я сказала им об этом. Насколько я понимаю, это не обязательное требование. Они сейчас составляют план действий, то есть они рассматривают все возможные варианты развития событий. Скорее всего, они учтут мое пожелание, если, конечно, это не будет категорическим требованием китайских властей.
Нине, расскажите, пожалуйста, сколько времени уже город находится под карантином и как изменилась ваша жизнь после этого?
Карантин объявили 24 января. Я заранее запаслась продуктами и не выхожу из дома. Только раз выходила. Это совпало с китайским Новым годом. Я никогда не была в Китае в этот период раньше. Не знала, что здесь обычно происходит. На Новый год здесь, оказывается, все закрывается. Так что в день, когда я вышла, все магазины были закрыты. Не знаю, было ли это связано с карантином или с праздником. Сейчас, насколько я знаю, от друзей, которые выходили на улицу на днях, они смогли спокойно купить продукты, никакого дефицита нет. Мне пока ничего не нужно, я всем закупилась.
А в целом, какая ситуация в городе? Как там воспринимают происходящее?
В общем, город достаточно бодро держится. Распространяются видео, на которых видно, как люди, сейчас ведь все стараются не выходить из дома, так вот, люди из окон кричат друг другу «Цяо, цяо», что примерно по смыслу означает «Гоу, гоу», такие поддерживающие кричалки. Все очень сплочены, мобилизованы для того, чтобы победить вирус. Паники, как таковой, не ощущается. Все просто проявляют осторожность.
Среди ваших знакомых есть люди, которые заразились вирусом?
Нет.
И под конец не могу не спросить, как вы оказались в этом далеком от Тбилиси городе?
Это немного комплексный вопрос. Вообще-то, в какой-то момент мне захотелось, чтобы моя жизнь перевернулась вверх тормашками. Захотелось все изменить. Тогда я решила уехать куда-нибудь. С одной стороны, я искала место, где смогла бы свободно себя чувствовать с материальной точки зрения. С другой, я хотела, чтобы это была экзотическая страна. Тогда я узнала, что в Китае есть хорошие вакансии, с хорошими рабочими условиями и окладом. Так я и оказалась в Китае.
Кроме вас, насколько нам известно, в городе Ухань находятся еще четверо граждан Грузии. У вас есть с ними связь?
Да, я поддерживаю с ними связь ежедневно. У них тоже все хорошо, все здоровы.
Рассказывала гражданка Грузии Нине Давлианидзе, которая находится в эпицентре распространения малоизученного коронавируса в китайском городе Ухань. С ней беседовала Анастасия Славинская.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Равай, маравай, писю, напитю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Верят ли в Абхазии в честность выборов, которые там проводятся жителями Сухуми, пообщалась Анаит Гагарян.
Уверены ли вы в том, что выборы в Абхазии проводятся честно?
Вы знаете, во всем мире никогда стопроцентной честности в выборах не было и не будет. Это связано ни с какой системой, ни с национальностью, ни с государством. Это просто нутро человека. Потому что каждый все, что может сделать, сделает для того, чтобы его любимец или за кого он болеет, стал победителем. Это естественно. Что же касается наших выборов, дело в том, что тут, понимаете, еще и национальный оттенок есть. Потому что все, в принципе, до того, пока начались выборы, знает, кто за кого болеет. Ну, все мы родственники, все мы друзья, все мы соседи и все такое. Поэтому даже появление человека уже предрешает еще до выборов, пока он зашел, уже все знают, за кого он болеет. В основном. Поэтому, может быть, какой-то процентик какой-то, извини мне, такой неправды. А остальное не потому, что это честно, не честно. У нас просто не получится, чтобы так, как, допустим, ну, просто какие-то сбросы там были. Конечно, будут стараться, но так нас мало, что на каждого голосу еще 10 проверяющих. Так что я думаю, что ничего, это исключено. Меня зовут Амич Баслава.
Да нет, не уверен. Абсолютно. Потому что по итогам выборов посмотрите, как получается. Это очень сложно. Я не знаю. Я в это никогда не лезла, в принципе. Но то, что вот это наблюдаю я, это не нормально. Ирина.
Я пошел выбирать и все. А как там происходило? До нас это не доводят. Да и сейчас тоже прогнозировать, будут честными или нечестными, непонятно. Я, например, не знаю, будут они честными или Но я пойду голосовать. Это не то, что там некоторые говорят, я не пойду. Я вот как гражданин пойду голосовать. Все. А вот насчет честности я не могу сказать.
Тимур Свишбак. Выборы у нас проводятся честно, предыдущие, которые будут последующие.
Думаю, что да, на моем примере мне никто не агитировал. Приходили честно, приносили агитки всякие, как надо, вносили в списки, как надо. Вот и все, как в старые советские времена. Галина.
Вот именно на самих участках, я думаю, там все идет правильно. А вот уже что, кто кого... Ну, агитация идет, это однозначно. Может, какие-то кому-то что-то обещать тоже может быть. Все может быть, мы же люди. Наталья.
Ждем одного, а получаем совершенно в результате другое.
Вы вот. Имеете в виду процесс голосования?
Да. Я даже не представляю, как это можно там что-то смудрить. Вот даже не представляю. Хотя я никогда не принимала участие, никогда не была ни в комиссии, никогда не занималась с этим подсчетом голосов, я не представляю, как там можно смухлевать, вот если грубо говоря. Ну а почему так вот происходит? Вот вроде рейтинг смотришь, да, как бы за того, за кого ты, на кого ты рассчитываешь. А потом получается бац, и ну с чем это связано, я не знаю. Поэтому я сомневаюсь вообще, честно говоря, в этих выборах. Они нужны, не по большому счету. Может быть, люди не до конца правдивые, говорят одно, а на деле происходит другое. Да. Марина.
Анаит Гагарян, Абхазия. Сухум специально для Эхо Кавказа.
Последняя разводка Владислава Суркова после того, как помощник президента России, куратор Абхазии и Южной Осетии, ушел с госслужбы, Вадим Дубнов задался вопросом, зачем он вообще приходил.
Отставку Владислава Суркова следует, разумеется, комментировать в жанре одиночества полукровки, которое сам фигурант воспел и разъяснил. Правда, совсем по другому поводу, с другим сюжетом, но кто запретит задним числом почитать между строк? Наша культурная и геополитическая принадлежность напоминает блуждающую идентичность человека, рожденного в смешанном браке. Он везде родственник и нигде не родной. Свой среди чужих, чужой среди своих. Всех понимающий, никем не понятый. Полукровка, метис, странный какой. Это. О чем это? О ком? Учение о полукровке выросло в творчестве нашего автора, напомним, из концепции суверенной демократии и, в свою очередь, дало импульс размышлениям о глубинном государстве. Между этими вехами были утечки, которые должны были наполнить современника благодарностью к нему, спасавшему в начале 2000-х то, что этот современник считал застоем, от того, что все равно вышло потом. Злые языки уверяли, что наш герой трудился разводящим в Альфа-банке. Была в 90-е необходимость в людях, умевших уболтать конфликт без его обострения грамотно, остроумно и, главное, доступно для всех участников, среди которых имелись люди, мягко говоря, разные, и элитами в то время их еще не называли. Доподлинно известно, что он, в отличие от большинства гостей на том Перу, не только писал книжки, но и читал их, причем хорошие. Мог хорошо пошутить, либерально съязвить, понимающе заметить. Даже те, кто недобро поминает его желание выглядеть демиургом, глухо признают, что, в общем, отчасти он таковым и был. тонкий, интеллигентный человек. Наполовину Часки, наполовину, можно сказать, Монтескьё. Хоть и орал на подчиненных, конечно, а что делать, если эти подчиненные сплошь Репетиловы да Петрушки? Орал, говорят, он незадолго до своего изгнания в Берлине в нормандском формате на украинцев. Он-то думал, что обо всем договорились, а его кинули со схемы разведения войск, и Путин явно не поддержал. А потом случилась Абхазия, в которой он на подотчетных царедворцев тоже шумел и обижался, говорил России вам, абхазам, чего-то там тоже никогда не простит, и тоже понятно. Человек из разводящего уже стал конструктором будущего, а его, который прочитал столько книжек, кидает как пацана из третьесортного центра НТТМ при райкоме ВЛКСМ. В общем, мы уже в шаге от кульминации. Наш герой страдает в лучших традициях лишнего человека. Куда бы он ни попал, в президентскую администрацию, в Донецк, в Сухуми, везде, как и было сказано, родственник нигде не родной. Все понимает, никем не понят. При этом наш герой не боится легкого скоморошничества. А как еще притвориться своим? Но он разоблачен. Фамусовых и Скалозубов особо не потроллишь, не поймутся. Вот она, подлинная драма полукровки. И вот финальный кадр будущего байопика. Его преемник, разбирая бумаги, случайно натыкается на какой-то его черновик, зачитывается, не в состоянии оторваться, и, вздохнув, бросает в ящик с макулатурой. Жизнь продолжается. Но что это за жизнь? Титры. Как это часто бывает, большие мистификации рушатся из-за спешки, без которой даже лучший тролль не тролль. Образ одиночества полукровки сам по себе чудесный, с точки зрения статистической реальности полная чушь. Как уверяют антропологи, полукровок на белом свете минимум миниморум каждый пятый. Маленькие неточности рождают большие подозрения, как говорилось в хорошем кино, но наш герой их не боится. Мало кому слышно заглушаемое фоновым медийным шумом насмешливое молчание судьбы. Конец цитаты. Суверенная демократия и прочие философские глубины – это у Суркова было, что называется, после шести вечера и по выходным. А в рабочее время он был архитектором нашей постсоветской дружбы неразделимых народов. Но это тоже теоретически. Справедливости ради СНГ разваливал все-таки не он. Скажем, белорусские наши победы организовывали совсем другие люди. Но, судя по почерку, из той же школы. Импровизация – все, цель – ничто. Величие не цель, а средство, но довольно прихотливое. Главное напомнить и зафиксировать, кто они и кто мы, а там будет видно. Некоторым исключением смотрелась Молдавия. Там Дмитрий Козак, по крайней мере, пытался играть с разными центрами силы, включая европейские. Но и это исключение, в конце концов, подтвердило правило. Дело не в том, что Козака с его меморандумом, который мог стать едва ли не прецедентом решения постсоветских конфликтов, все так же в последний момент кинул тогдашний президент Молдавии Владимир Воронин. Дело в том, что сам стиль, даже в челночном мягком исполнении, не оставляет визави хоть Воронину, хоть Лукашенко, хоть Януковичу никаких других вариантов. Москва исходит из того, чего не понимает. А если понимает, то до конца не верит. А если верит и понимает, то ничего не может с собой поделать. Она уже почти догадалась, что не может навязать свои планы, но все еще надеется, что может купить тех, кто эти планы примет. Если не купить, то развести. То есть, если не Козак, то Сурков. У идеи так по дешевке купить Януковича в 2013 году конкретного автора нет. Там трудился целый коллектив, который Сурков окончательно возглавил позже, когда из этой операции вышло то, что вышло, и вариаций оставалось немного. Идея превратить Донбасс в новое Приднестровье, судя по всему, если не им была сформулирована, то решительно одобрена. Понятно, что принять Донбасс за Приднестровье заказчик может только, если он полный лох. Но интереснее сама система построения концепции и мобилизации ресурсов для ее исполнения. Хорошо, Приднестровье. Но что дальше? В чем, собственно, выгода, ради которой Сурков вспоминает свои лучшие навыки разводки, вербовки, утечки, давления? Неважно. Разберемся потом. Пока фиксируем прибыль, какую есть, а Украина пусть фиксирует убытки. Цель больше неотличима от средства. Следствие от причины, буря от натиска. Вопрос, зачем, отменяется. Может быть, и не благодаря Суркову, но при нем искусство сделать миру вообще и Украине, в частности, какую-нибудь пакость без видимых выгод для самих себя достигло поистине идеологических пиков. В Абхазии и Южной Осетии проекты были совсем на другую тему, но Суркову удалось и здесь явить свой универсализм подхода, в рамках которого ничего не надо придумывать. Зачем? Заказчик требует гармонии, поскольку ни на что больше рассчитывать не приходится. Будет гармония, по крайней мере, здесь и сейчас, а ничего вечного заказчик не просил. Хорошо бы, конечно, еще нагнуть подотчетное население к продаже недвижимости, разработке шельфа, и тут бы Суркову и развернуться, что он и сделал, судя по избранным местам его взломанной переписки с друзьями. Это его стихия, его блистательная молодость, И он, наверное, тоже поначалу думал, что пацаны просто не догоняют. И надо поддавить, подкинуть бабла, поиграть с конкурентами. А все пошло как-то не по-московски и не по-тамбовски. Деньги ушли в черноморский песок, угрозы потонули в криках на очередной площади. Конкуренты тех, кто его кинул, кинули точно так же, и нервы стали сдавать. А когда все это стало ясно, стало скучно. Да, и было, прямо скажем, как-то неискрометно, что и подтвердила упомянутая переписка. А без искрометности и выдумки, разводящие, кому интересен. Он ничего не провалил, как принято думать. И он, если и полукровка, то вполне на своем месте. И место было как раз для него. Донбасс теперь чистая рутина, время от времени содрогающийся от подрыва очередного вчерашнего протеже. Ну так Сурков здесь при чем? Что заказывали, то и получили. Спасибо, товарищ, за службу. Хотели Приднестровье получить, какое есть, другого сегодня нет. Хаджем бы скинули. Ну так про это в контракте не было ничего. Там вообще в графе цель проекта прочерк. А раз так, то и проваливать нечего. А теперь, в общем-то, все то же, но если не Сурков, то Козак. С той же постановкой задачи, но без вакансий для полукровки разводящего. Контракт с Сурковым просто иссяк. Вместе с вдохновением и байронизмом для бедных. Но требовать карету еще не время. Вдруг у клиента снова появится желание кого-нибудь развести, а лишний человек, как нас учили в школе, всегда матери истории ценен. В общем, драма полукровки оказалась полтавским романом. И это даже хорошо. Теряясь в догадках, почему он ушел, никто не спросит, а зачем вообще приходил. Вадим Дубнов, Эхо Кавказа, Прага.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
Прокуратура Грузии не выявила превышение полномочий бойцом спецназа по делу Тимирлана Мачеликашвили и прекратила следствие. Мачеликашвили не подчинился приказу показать руки, попытался привести гранату в действие, из-за чего спецназовец выстрелил в него, заявил представитель следственного ведомства на специальном брифинге. В прокуратуре отмечают, что отец Тимирлана, Малхаз Мачеликашвили, подтвердил протокол об изъятии гранаты из комнаты его сына. При этом стало известно и о прекращении уголовного преследования Тимирлана Мачеликашвили по факту его причастности к терроризму. В прокуратуре говорят, что решение принято из-за его смерти, несмотря на то, что есть неопровержимые доказательства о содействии террористам и владении гранатой. Тимирлан Мачеликашвили был тяжело ранен 26 декабря 2017 года в ходе спецоперации в Панкисском ущелье. От полученных ранений он умер 10 января 2018 года. Отец Тимирлана Малхаз Мачеликашвили заявлял, что его сын не имел отношения к терроризму и не владел гранатой. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия допустит исключение для российских депутатов, нарушивших закон об оккупированных территориях, и они смогут приехать в Тбилиси в составе парламентской ассамблеи Совета Европы в мае текущего года. Грузия в данном случае выйдет за рамки своего собственного законодательства, которое не дает права посещать Грузию тем гражданам, которые ранее посетили оккупированные территории страны. Многие российские депутаты не смогли бы приехать в Тбилиси, но мы, в отличие от России, страна, которая соблюдает свои международные обязательства. Мы примем парламентскую ассамблею согласно правилам и регламенту ПАСЕ в соответствии с принципами этой организации. Для нас это нелегкий шаг, население не одобрит это. Но мы это сделаем, потому что остаемся верны своим принципам и руководящим указаниям этой организации, заявила Зурабишвили в Страсбурге. К президенту Грузии обратился член российской делегации в ПАСЕ, депутат Госдумы Леонид Калашников. Он вспомнил визит в Тбилиси депутата Сергея Гаврилова в июне прошлого года. Калашников заявил, что Гаврилова избили, и Грузия стала опасной страной для парламентариев. ЦИК самопровозглашенной Республики Абхазия зарегистрировал инициативную группу граждан по выдвижению Аслана Бжани для участия в президентских выборах. Ранее комиссия уже зарегистрировала партию Акзаарок, которая планирует выдвинуть кандидатуру Леонида Дзябжба. Выдвижение кандидатов и регистрация инициативных групп и партии началась 22 января и продлится до 11 февраля. Досрочные выборы президента самопровозглашенной Республики пройдут 22 марта. Пока зарегистрирована одна партия и одна инициативная группа.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа. репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Правительство Грузии приостановило финансирование 3 из 7 функционирующих в Абхазии медучреждений до завершения расследования возможных финансовых нарушений. Между тем, оппозиция-эксперты говорят, что следствие на протяжении года не продвинулось ни на шаг, а без первичной медицинской помощи остались тысячи людей. Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
Окхуми, Квемубаргеби, Мзиури, перечень снятых с довольствия амбулатории. Бывший министр здравоохранения Абхазской автономии в изгнании, президент неправительственной организации «Грузия за поддержку вынужденно перемещенных лиц» Далила Харава в интервью «Эхо Кавказа» рассказала, что гуманитарный проект по финансированию амбулаторий Гальского района был задействован в 1997 году и без проблем функционировал на протяжении 20 лет. В рамках программы местные жители могли рассчитывать на первичную амбулаторную помощь с выездом на место медицинских бригад.
Года, вот там началась ломка вообще вот этого всего. Прекратилось существовать одна амбулатория, вторая амбулатория, третья амбулатория. И около 20 тысяч человек остались без амбулаторной помощи. И не только без этого, они остались без скорой помощи, вы понимаете? Особенно в ночные часы, когда там нет движения транспорта, когда никаких квалифицированных, так сказать, лечебных учреждений поблизости нету. Министр здравоохранения оставляет службу без помощи. Вы понимаете, в чем дело? Если, допустим, кто-то не работает правильно, какой-то организатор или какой-то главный врач какой-то больницы, ради бога, замените этого главного врача. Причем персонал. В Окуме 43 человека они без работы оставили. В итоге мы посмотрели, 72 человека они оставили без работы. Это те люди, которые оказывали помощь бесплатно своим соотечественникам и получали мизерную зарплату.
По словам специалиста, поводом для сворачивания финансирования стала растрата в одной из клиник, когда перечисленные из Тбилиси деньги попросту не дошли до медперсонала. В оппозиции считают, что закрытие клиник усложняет и без того непростое положение жителей Гальского района. Председатель Абхазского регионального комитета нацдвижения Бесарион Шенгеля считает, что проблемы гальцев – результат непродуманных шагов властей. Главным для Грузии является наведение мостов для диалога с абхазами. В этом смысле лишение финансирования клиники поселка Окуми является шагом назад, так как ее услугами пользовались уроженцы Абхазии. Поэтому считаю, что закрытие медицинских учреждений является и выпадающим из логики процессом, если учитывать тот факт, что лица, подозреваемые в растрате, были назначены Минздравом. Очень странно закрывать медицинские учреждения там, где, по идее, их необходимо усиливать, подытожил Шенгелия. Пресс-службе Минздрава Грузии отказались комментировать столь чувствительную тему. В свою очередь, глава Минздрава Абхазской автономной республики в изгнании Кетеван Бакарадзе говорит, что в теме финансирования клиник Абхазии необходимо относиться с предельной осторожностью, так как речь идет о безопасности врачей и жителей Гальского района. Финансирование действующих 4 амбулаторий будет расширено, пообещала чиновник.
Что касается действующих амбулаторий, нет и речи об их закрытии. Напротив, будет сделано все для улучшения материально-технической базы. Ведется работа по увеличению окладов медперсонала. Однако реформа будет лишена смысла, если эти деньги не дойдут до конкретных адресатов, жителей района. Эти люди являются приоритетом нашей деятельности.
Как подчеркивают специалисты, медицина и энергетика – две темы, где абхазская и грузинская стороны плодотворно сотрудничают в условиях неурегулированных конфликта. Ни для кого не является секретом, что многие абхазы пользовались сервисами системы здравоохранения Грузии. В этом смысле финансирование сельских амбулаторий Гальского района со стороны Тбилиси является как бы результатом джентльменского соглашения, впрочем, как и устный договор по распределению электроэнергии с Ингурской ГЭС. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
прошлой зимой за вспышки заболеваемости в Грузии так называемым свиным гриппом власти самопровозглашенной республики Абхазия закрыли на довольно продолжительное время де-факто границу на реке Ингуре. Сейчас ситуация не столь критична, несмотря на тревогу из-за стремительного распространения из центрального Китая коронавируса. Об этом речь шла на пресс-конференции медиков в Сухуми, на которой побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В конференц-зале республиканской больницы в Сухуми состоялась пресс-конференция пятерых руководителей и специалистов медицинской сферы Абхазии. Темой его были сезонные грипп, ОРЗ и ОРВИ в республике. Как рассказала начальник управления лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии Саида Делба, в республике приняты меры по профилактике сезонных заболеваний по эпидемическим показаниям на 2020 год. Руководство министерства издало приказ о введении ограничительных мероприятий в лечебно-профилактических учреждениях до 27 марта включительно. Главный государственный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик сказала, что эпидемиологическая обстановка в стране не носит критического характера. За последние два дня в медучреждение республики обратилось 250 пациентов, из них 201 – ребенок. Но в больницы попадают и взрослые, порой с запущенной формой бактериальной пневмонии. Нынче имеются два случая с летальным исходом у взрослых. Один пациент умер, когда его вывезли в Сочи, другой – в республиканской больнице. По приказу министра здравоохранения и соцобеспечения Абхазии Тамаза Сахнакия 27 января государственной границы по реке Ингур отправили передвижную флюорографию для обследования тех, кто пересекает границу с левого берега. Главный терапевт Абхазии Анжела Арчелия сделала прогноз, что пик острых респираторных заболеваний придется на февраль. Арчелия продолжила.
И у нас есть такая нехорошая тенденция. Мы всей породой ходим проведывать больных, причем с грудничками, без масок и всей толпой в верхней одежде посещаем палату. Мы понимаем любовь нашу к близким, но здоровье дороже, поэтому постарайтесь не посещать больницы, так как у нас сейчас идет рост острых вирусных заболеваний.
Затем ожидаемый разговор зашел о вспышке коронавируса, которую обсуждает сейчас вся планета. Или, как сформулировал один из журналистов, о китайской заразе. Можно ли ее ждать и в Абхазии? Согласно последним данным, общее число заразившихся новым типом вируса в Китае достигло 3000 человек. Более 100 скончались. Людмила Скорик проинформировала.
Штаммов коронавируса около 30, которых только 5 имеют значение по отношению к человеку. То есть это заболевание среди животных. Болеют летучие мыши, енотовидные собаки. В настоящий период времени Китай столкнулся с одним из коронавирусов, который приобрел вот такие измененные функции и начал передаваться не от животных, а именно от человека к человеку. В Китае проводятся очень мощные ограничительные мероприятия. Сам город Ухань, в котором первично было выделено вот это заболевание, были мероприятия праздничные, было употребление мяса змей. Те змеи, которые употребляют в пищу вот этих летучих мышей. Термически необработанное мясо или достаточно неэффективно термически обработанное. Первое заболевание зарегистрировано, кстати, 31 декабря. Ввиду того, что это густонаселенный город, там около 12 миллионов, естественно, он быстро начал распространяться. В Российской Федерации Роспотребнадзора точно так же принимаются все меры в аэропортах, где есть прямые сообщения с китайскими городами. Вот, в Сочи к нам прилетают самолеты из Шэньчжэня. Это не карантинный город. но все равно проводится выявление их с помощью тепловизоров. Человек помещается на карантин на 2 недели под надзор лечебников.
Затем разговор вернулся к ситуации в Абхазии, к тому, что медикам приходится постоянно убеждать родителей в необходимости вакцинации детей. Но есть упорный противник этого, распространяющий неподтвержденные никакими доказательствами панические слухи. Главврач Сухумской детской больницы Ада Абухба сказала:
«Опыт и жизнь показывает. За все эти годы, которые вот здесь мы работаем, не было еще ни одного тяжелого осложнения после вакцинации. Вот однократное повышение температуры – это не считается осложнением».
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Сегодня 5-й день, как власти самопровозглашенной Республики Южной Осетии открыли пункт пропуска Раздахан, чтобы местные старики могли выехать в Цервань и получить свои пенсии. Всего, как было объявлено, пункт пропуска будет открыт 10 дней, после чего вновь закроется еще на 2 месяца. О том, как протекает режим открытой для пенсионеров дороги, выяснял Мурат Гукимухов.
Судя по всему, осталось так и не выясненным точное количество пенсионеров, получающих пенсии в Грузии, которые фактически проживают в настоящее время на территории района. Глава района Виталий Мамитов в интервью телекомпании ИР заявил о 300 пенсионерах, но эта цифра вызывает большие сомнения. Например, 22 января сотрудник Ленингорской поселковой администрации Умар Калагаев во время встречи с депутатами югостинского парламента сообщил, что в поселке, не считая окрестных селений, проживает 72 пенсионера, которые получают пенсии в Грузии. И из них только 26 выдали пропуски. И некоторые другие источники, причем местные, а не прикомандированные из Хинвала, считают цифру в 300 пенсионеров завышенной. По их данным, не более 150, но большинство склоняются к отметке в 130 пенсионеров, из которых большая часть, 72, проживают в райцентре. Вполне понятно, что перемещение пенсионеров наблюдали и на грузинской стороне. Руководитель администрации Холгорского муниципалитета Нукзар Тинькашвили сообщил сегодня моим грузинским коллегам, что за 5 дней... пока открыта граница, приехало до 100 пенсионеров. Гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили считает, что сообщение о 80 приехавших пенсионерах выглядело бы более корректно. Но их могло бы быть и больше, говорит Тамара. Проблема в том, что еще не все пенсионеры получили пропуски.
Пропуски выдают только по средам, но прошлый приезд депутаты парламента пообещали, что они посодействуют, что пропуски выдавали в другие дни, пока граница открыта. Вот эти дни было видно, что выдают пропуски. Но среди получателей мало пенсионеров. В основном получали молодые люди непенсионного возраста, чтобы они въехали через Синагур, чтобы воспользоваться пропускным пунктом Синагур.
То есть, по твоим наблюдениям, какая-то часть пенсионеров уже получила пропуски, да? Понятно, что точную цифру назвать невозможно, но хотя бы приблизительно.
Немногим более половины.
По наблюдениям Тамары Миргашвили, часть уехавших пенсионеров обратно уже не вернется. Они пережили слишком большое испытание, чтобы вернуться. 5 месяцев не получали пенсии, голодали, побирались, болели. Многим пожилым людям пришлось тяжко без заботы близких, говорит Тамара Миргашвили.
Среди тех, которые поехали, чтобы получить пенсию, есть, которые не собираются возвращаться обратно. Некоторые из-за состояния здоровья, некоторые напуганы. Они знают, что это временно открыто, и дальше еще у нас впереди зима, и дальше, как они будут здесь одни, они не знают. Им страшно. Грузинским каналам они дают интервью, где говорят, что пока посмотрят до марта, что будет. Я знаю семью, муж и жена жили здесь. Жена поехала как пенсионер. А муж собирается, он гражданин Южной Осетии, собирается поехать через Синагур и не собирался возвращаться обратно. Так что пустой район.
После окончания войны 2008 года первый массовый отток населения в восточной части Ленингорского района случился в конце августа прошлого года, когда по району распространилась информация о том, что границу закроют навсегда. Тогда, по подсчетам грузинских властей, район покинуло около 400 человек. Наблюдатели в Южной Осетии согласились с этой цифрой, но с оговоркой, что из этих 400 не менее 100 были дачники и школьники, приехавшие на время отпусков и каникул из из Грузии. Тамара проводила какие-то свои исследования по этому поводу. Она убеждена, что в восточной части района после этого отъезда, то есть в сентябре прошлого года, еще оставалось около 1500 человек. Теперь их меньше, говорит Тамара Мирокашвили.
После этого, которые нелегально въехали через Синагорск, как больных, так вывезли, умерли. Максимум 1000 человек в данный момент в нашем районе. И еще я ожидаю сокращений. У нас большая часть магазинов 5 часов закрывается. Людей нету в магазинах, вот где фрукты и овощи. Начали жаловаться, вот не рассчитали, люди въехали. И товар портится.
Правда, были в эти дни и случаи возвращения домой. Несколько человек, покинувших район в конце августа, вернулись при первой возможности. Среди них 85-летняя Екатерина Джармилишвили. Бабушка говорит, что не может жить в другом месте, кроме своего дома. Как мне рассказывали, она не должна была пересекать границу в эти дни, потому что сейчас граница открыта только для выезжающих за пособием пенсионеров. Но бабушки пошли навстречу. Ее оформили как нарушителя границы и со штрафом в 2000 рублей разрешили вернуться в свой дом. Хотя выезжала бабушка прошлым летом вполне легально. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Грузинские НПО призывают власти страны вернуться к изменениям избирательного законодательства. О чем пишут грузинские СМИ на этой неделе, расскажет Серго Бригвадзе.
22 неправительственные организации обращаются к властям с призывом вернуться к обсуждению изменений в избирательное законодательство. По мнению представителей этих НПО, отказ от проведения парламентских выборов по пропорциональной системе в 2020 году является шагом назад для демократии, пишет информационное интернет-агентство Нет-Газети.
Последнее время шаги, которые привели к ухудшению демократического положения в Грузии, стали предметом беспрецедентного внимания со стороны представителей международных организаций и дружественных государств Грузии. Отказ от обещания перевести избирательную систему на пропорциональную, процесс назначения судей Верховного Суда резко критикуют партнеры государства. Об этом свидетельствуют заявления, сделанные с трибуны Европарламента, и несколько писем сенаторов США, адресованных премьер-министру Грузии. Выходом из этой ситуации может стать выполнение обещаний и переход на пропорциональную избирательную систему. Этот шаг будет воспринят грузинским и международным сообществом как готовность правящей партии обеспечить демократическое развитие страны.
Говорится в заявлении НПО. В правящей партии тем временем утверждают, что именно с целью вернуть политическую стабильность в государстве власти начали переговоры с оппозицией. В интервью телекомпании «Рустави-2» глава юридического комитета парламента Андрей Оханашвили заявил.
Мы предлагаем оппозиции сократить количество мажоритариев с 73 до 50. Мы считаем, это правильный шаг с нашей стороны. Если эти люди не разделяют это мнение, значит у них свои узкие партийные интересы. Все это указывает на то, что они не согласятся ни с чем, что бы мы им ни предлагали.
В оппозиции, между тем, прогнозируют новую волну критики со стороны международных партнеров Грузии в случае отказа властей от исполнения обещаний, говорит лидер национального движения Григол Вашадзе.
Будут санкции, очень жесткие заявления, категорическое требование провести нормальные выборы. Если власти не примут к сведению это требование, вы увидите, что будет.
Заявил Вашадзе в передаче «360 градусов» на телеканале «Палитра Ньюс». За последние три дня в Грузии в ходе ДТП погибли 9 человек, среди них 3 ребенка. Количество аварий из года в год не уменьшается, а число летальных исходов даже растет, пишет информационное интернет-агентство Амбеби. В 2018 году на дорогах страны погибли 459, а в 2019 – 481 человек. А в целом за 5 лет в ходе ДТП погибло около 2650 человек. Многие эксперты в сфере дорожной безопасности считают, что высокий показатель смертности на дорогах – итог непоследовательной политики грузинских властей. Исполнительный директор транспортной ассоциации «Хаб Джорджи» Васо Урушадзе считает неэффективными реформы, осуществленные властями в этом направлении.
Мы помним реформу технического инспектирования, установку дополнительных видеокамер на дорогах, введение новой системы штрафов, ограничения на праворульные автомобили. Однако, к сожалению, не пришли ни к какому итогу. Статистика ухудшается, растет число погибших. Это означает, что у властей неправильные приоритеты. Неизвестно, что именно становится причиной аварии. МВД просто ведет учет, но не изучает причины.
Власти должны тщательно расследовать каждый случай в отдельности, что именно спровоцировало аварию – инфраструктура, техническое состояние автомобилей или человеческий фактор. После чего провести мероприятия, направленные на устранение конкретных проблем, говорит респондент издания. Житель Батуми, 77-летний Валико Квачадзе из социально незащищенной семьи, стал победителем национальной лотереи Грузии, сообщает телекомпания Имеди. Компания на протяжении нескольких дней разыскивала по всей Грузии победителя, выигравшего джекпот в 1 182 000 лари. Через три дня поисков Валико Квачадзе сам явился в офис компании. Как оказалось, он думал, что выиграл лишь 2 400 лари, и сообщение о том, что он теперь миллионер, стало для него сюрпризом, рассказывает его жена Нази Квачадзе.
Искал ручку и не успел записать все цифры, поэтому и опоздали с заявлением. Мой муж теперь миллионер. Нашей мечтой было вернуть свою квартиру. Сейчас уже можем себе позволить и в центре города купить, но продолжим жить здесь.
Оказалось, что квартиру, в которой с детства проживал Валико Квачадзе, ему пришлось сдать под залог 8 лет назад из-за финансовой нужды. До сих пор семья из 6 человек снимала квартиру в поселении беженцев в Батуми, сообщает Имеди. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас, как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В Центре детского творчества «Айнар» в Сухуми в прошлую среду состоялось открытие выставки работ арт-студии «Мухус». Она длилась 3 дня. На ней были показаны 150 работ юных художников в возрасте от 6 до 17 лет. На выставке побывала и наш сухумский корреспондент Дарья Пабба.
Арт-студия «Мухус» была открыта в августе 2019 года 3 молодыми преподавателями кафедры изобразительного искусства Абхазского государственного университета Мактиной Гоги, Оксаной Барзани и Аидой Ачба. На сегодняшний день в арт-студии занимается 30 детей, которые разделены на 3 группы по возрасту. Младшие – с 6 до 9 лет, средние – с 9 до 14 и старшие – с 14 лет. И хотя самому взрослому ученику «Мухус» 17 лет, преподаватели с улыбкой на лице говорят, что ограничений по годам у них нет и что они с удовольствием научат рисовать любого желающего, хоть в 95 лет. О том, каково это обучать студентов разных возрастов, рассказала преподаватель арт-студии Аида Ачба.
Разница между работой с детьми и с подростками, она колоссальная, поскольку если подростки уже 14-13 лет более сжаты, и когда они начинают работать, например, в живописи, то они всегда спрашивают, какой цвет взять, какую линию провести, выбор композиции, они все это с нами обговаривают и советуются, то у детей совсем другое отношение к изобразительному искусству, совсем другой подход, и детей не удержать. Они делают то, что хотят, и мы их можем немножечко направить в то или иное русло, подсказать, как правильнее изобразить то, что они хотят. Мы ведем занятия более в игровой форме, и сами, несмотря на то, что мы можем уставшие прийти с занятий в университете, дети нас наполняют энергией, и у нас всегда прекрасное настроение, и мы с нетерпением ждем этих занятий.
На выставке в Центре детского творчества «Айнар» было представлено более 150 работ. Каждый из 30 учеников «Мухус» показал несколько своих лучших произведений, которые были созданы за время посещения занятий. По словам педагогов, их главной целью было комплексное развитие детей в разных творческих направлениях. Поэтому выставка оказалась очень яркой и насыщенной. Работы были созданы в таких техниках, как рисунок, живопись, композиция, концентрированное рисование, экопластика, вышивка лентами и папье-маше. Одна из учениц «Мухус», 10-летняя Валерия Доценко, которая ходит в арт-студию с момента ее открытия, рассказала о том, что такое концентрированное рисование, и об одной из своих работ с выставки, сделанной в этой технике.
Мне нравится рисовать натюрморты, живопись и работать с красками. Самое любимое – это концентрированное рисование, когда рисуешь на черной бумаге. Это графика пастелью с фотографией. Сама фотография не древняя, стиль у нее древний. Нам приносят эти фотографии распечатанные, и с них уже рисуешь что-то подобное им.
На столе несколько тканей лежит и миска, в которой яйцо, и там пирожки. Так как это пастель, там около 10 цветов. И смешивание их сначала накладываешь какой-нибудь основной цвет, а потом уже к нему прилагаешь оттенки других. И такое чувство, будто бы это что-то историческое.
Качество многих работ, показанных на выставке, не могло не удивить. Если не обращать внимания на маленькие бирочки в углу картинных рамок с указанием возраста автора, то можно с легкостью решить, что они принадлежат уже состоявшемуся мастеру. На открытии было заметно, насколько важна эта выставка самим юным художникам. Они перебегали от одной работы к другой, взволнованно рассказывали своим друзьям о том, что их вдохновляло, и с большим удовольствием обсуждали картины своих коллег. По признанию педагога Мухоса Аида Аджба, результаты выставки только воодушевляют их работать больше и строить планы. В будущем арт-студия хочет расширяться, чтобы большее количество детей, подростков и взрослых имели возможность развивать свои творческие способности и участвовать в проектах за рубежом. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.